В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час. В студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 8 июля, среда. И сегодня говорить будем вот о чем. Почему, согласно опросам, большинство украинцев считает справедливым уголовное преследование Петра Порошенко? Кто такой гражданин Кай, куратор ДНР, которого задержал СБУ? И что толкает белорусов на переезд в Украину? 5 погибших, десятки пострадавших, среди которых 16 детей, десятки людей без крыши над головой. В Новоайдарском районе Луганской области с 6 июля продолжают бушевать пожары. Огонь перекинулся с лесничества на ближайшие села. В день загорания Новоайдарское лесничество сообщило о нескольких очагах появления огня, которые возникли один за одним. Из-за пожаров Украина запросила от группировки ЛНР режим тишины. Ранее пророссийские силы отказались дать гарантии безопасности авиации, которую Киев все-таки подключил для тушения пожаров. Почему погибли люди и как Украина помогает пострадавшим? Почему пожар достиг таких масштабов и насколько вероятна связь между пожаром и незаконной вырубкой леса на Луганщине? Об этом в студии с нашими гостями сегодня. Это волонтер «Восток-СОС» Руслана Дикая, представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, а также наш корреспондент проекта «Радио Донбасс Реалии» Александр Марченко. Друзья, звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, тебе слово.
Приветствую. 5 человек погибли, разрушены 24 жилых дома, еще 59 повреждены, по последним данным, в результате пожара в Новоайдарском районе Луганской области. Об этом сообщает офис президента Украины. Кроме того, по данным областной администрации, выгорело около 5000 гектаров леса. В результате пожара в поселках Александровка и Смоляниново и других населенных пунктах района больше 1000 абонентов находятся без электро- и газоснабжения. Напомню, лесные пожары на Луганщине продолжаются с 6 июля. Возгорание произошло в Боровском и Ахтырском лесничествах в Новоайдарском районе. Из-за порыва ветра накануне огонь разошелся к жилому сектору поселка Волчье и Смоляниново. Украинская сторона на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе призвала стороны вооруженного конфликта к полному прекращению обстрелов для тушения пожаров вблизи линии разграничения. Правоохранители рассматривают несколько версий возникновения лесных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции. По одной из версий, накануне был обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований военного опорного пункта трассирующими боеприпасами. Также рассматривается версии сокрытия незаконных выработок леса, умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и влияние аномально высокой температуры воздуха. По словам главы нацполиции Игоря Клименко, окончательная причина возгорания будет установлена только после проведения комплекса экспертиз. Тем временем четверо украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новотошковского, Новолуганского, Орехова, Старогнатовки, Водяного, Широкино, Маринки, Песок, Авдеевки, Павлополя. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Боевики группировки ДНР накануне не пускали людей, которые хотели попасть на оккупированную территорию через пункт Еленовка. В результате конфликта есть пострадавшие. Об этом сообщает правозащитная организация «Право на защиту». В организации напоминают, что накануне группировка ДНР возобновила на один день работу своего КПП «Еленовка». При этом проехать в сторону Донецка могли люди, которые заранее подали заявление и их включил в список штаб группировки. При этом в Донецк также хотели вернуться люди, которых в списке не было. Это около сотни человек. Все они вчера провели день в серой зоне. По данным правозащитников, 83 человека отогнали от блокпоста вооруженные люди. К 15 мужчинам применили силу. Они получили травмы. Сегодня пункт Еленовка не работает. 27 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, 23 инфицированных выявили в Славянске, 3 в Мариуполе и 1 в Бахмуте. За все время пандемии в Донецкой области выявили 713 случаев заражения коронавирусом. Из них 257 человек уже выздоровели. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Будем обсуждать масштабные пожары в Луганской области. Что происходит сейчас с людьми, которые пострадали от них, и почему они вообще возникли? Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте экспертам свои вопросы по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части со стационарных и мобильных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Согласно опросам, больше 50% граждан Украины считают справедливым уголовное преследование Петра Порошенко. Зачем нынешней украинской власти бороться с бывшим президентом и нужно ли ей это? Каковы подлинные мотивы уголовного преследования бывшего президента? Виталий Портников спрашивает у политологов Тараса Березовца и Алексея Якубина.
И вот тут очень хороший вопрос. Что в такой ситуации делать главе государства, чтобы проводить хоть какую-то политику, чтобы решать те тяжкие эпидемиологические, экономические, социальные вопросы, которые сегодня стоят перед украинским государством? О конфликте с Россией я уже не напоминаю, потому что мы видим, что надежды Владимира Зеленского и его окружения на решение этого конфликта не оправдываются. Что делать тогда? Идти на действительно вот такой вот социологические эксперименты и преследовать своих политических противников, потому что Петр Порошенко отнюдь не единственный преследование, кого занимаются украинские правоохранительные органы, или искать взаимопонимание с теми силами, которые могут, так сказать, подставить плечо Владимиру Зеленскому в трудный момент потери им и популярности большинства в парламенте. Тарас, что бы вы посоветовали главе украинского государства, чтобы спастись?
Как вы справедливо заметили, Виталий, политический лидер должен быть всегда эффективным, а популярным он не обязан быть. Он должен быть эффективным для своей страны, для своей нации. Как мы знаем из истории, ни Иосифу Сталину, ни Адольфу Гитлеру, ни Ким Чен Иру социология была не нужна для того, чтобы истреблять своих оппонентов, для того, чтобы истреблять нации, которые они считали враждебными своим режимом. Но авторитарные лидеры 20-21 века мимикрируют, и мы знаем, что в случае с Владимиром Путиным Кремль проводил закрытую социологию перед тем, как посадить олигарха и оппозиционера Ходорковского. И, естественно, если вы включаете телевизор и изо дня в день трубите о том, что масоны, евреи и олигархи уничтожают прекрасную Россию, то большинство населения России будет желать смерти этим людям, ну или как минимум захочет их посадить. И поэтому это страшные вещи, которые звучат в нашем эфире о том, что Зеленский ориентируется на социологию. Но извините, большинство украинских граждан не имеет никакого права в отношении принятия того или иного решения судебного. Для этого существует независимая, в теории независимая судебная ветвь, которая только она, и только она может принимать решение, виновен какой-то человек конкретно или нет. Это не вопрос. Иначе мы превращаем демократию в охлократию, в власть толпы. И, конечно, Владимир Зеленский, как яркий популист, который называет себя учеником Дональда Трампа, об этом мы знаем по расшифровке его телефонных переговоров июля 2019 года с американским президентом, конечно, хочет всегда оставаться на волне популярности. И за эту популярность он готов платить любую цену, в том числе политическое преследование или посадки своих оппонентов. Больше того, как мы видим по последним событиям, разряд врагов уже записываются вчерашние соратники президента, как-то бывший генпрокурор Рябошапка или бывший премьер-министр Гончарук. И, кстати, уголовное преследование отношения Гончарука также начато. И, извините, если мы говорим о независимости правосудия, личное пристрастие президента и тем более настроение украинцев в отношении того, кто является врагом, кого нужно посадить, не посадить, не могут служить мерилом правосудия в стране. Они не могут служить ориентиром того, что нужно делать.
В нашем эфире программа «Дороги свободе». Вы можете слушать ее в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет эту программу Виталий Портников. С нами в дискуссии участвуют политологи Тарас Березовец и Алексей Якубин. Мы обсуждаем ситуацию вокруг бывшего украинского президента Петра Порошенко. Алексей, вот хочу вас вот о чем спросить. Есть же критика, так сказать, вот того, что происходит с Петром Порошенко, несколько с другой стороны. Поскольку те обвинения, которые ему предъявляются, это не обвинения коррупционного характера, а обвинения, связанные, например, с тем, что он не так назначил заместителя главы службы внешней разведки, или о том, что он о чем-то разговаривал с вице-президентом Соединенных Штатов Америки касательно там международной помощи Украине или американской помощи Украине, то есть критика, которая говорит, а вы знаете, это вообще никакое не преследование. Наоборот, это Владимир Зеленский договорился с Петром Порошенко, чтобы предъявить ему такие именно политические обвинения, и по этим обвинениям уже будет избрана и мера пресечения, и все прочие меры, а уж затем, если вдруг появится более тяжелое обвинение, то они никак не сыграют против бывшего президента. То есть на самом деле это вот такое вот взаимопонимание некое, которое достигнуто между Владимиром Зеленским и его предшественником. Что здесь вообще правда?
Ну, вы знаете, я на самом деле с этим не совсем соглашусь, потому что если мы исходим из такой позиции, это означает, что в принципе мы же находимся в каком-то полностью авторитарном государстве, где президент имеет такое колоссальное влияние на, не знаю, там, на правоохранительные органы и так далее. Все-таки, я думаю, некая автономия этих органов есть, и я в том числе, оппонируя Тарасу, скажу, что все-таки в демократии ключевой критерий, знаете, валюта – это голоса избирателей. Избиратели оценивают политику, эффективен он или нет, и это выражается в виде популярности или непопулярности. Да, тогда в таком случае, то есть для авторитарных режимов, конечно, эффективности достаточно, но в демократии так не работает. Это очень, мне кажется, важный нюанс. В целом, смотрите, если говорить по поводу преследования и непреследования, как бы, возможно, эта гипотеза о преследованиях имела больше вариант, если бы мы могли с вами говорить, что Петр Порошенко является главным вызовом для Владимира Зеленского. Но, по моему мнению, это абсолютно не так. Потому что, да, Зеленский, на данный момент, да, есть флуктуация с рейтингом, но Зеленский самым популярным политиком в Украине. У него около 40% поддержки. Его, сейчас за него проголосовали бы больше, нежели проголосовали в первом туре в прошлом году. И если смотреть на социологию, опять-таки, главным конкурентом для Зеленского является не Порошенко, который обладает колоссально высоким антирейтингом, а является скорее оппозиционная платформа Юрий Бойко. Вот последняя социология об этом говорит, что Порошенко сейчас бы даже не попал во второй тур с Владимиром Зеленским во время выборов. Потому я бы не стал говорить, что, знаете, вот Зеленский как-то зафиксировался на Порошенко, и вот только на нем. Я бы скорее говорил, что вот данные социологии показывают, что в целом общество хочет справедливого расследования по поводу пятого президента. И как бы это один из тех вызовов, который стоит перед новой властью. И этого не стоит бояться. Вот во Франции недавно один из самых популярных кандидатов, вспомните, президенты, вот недавно понес наказание. В Израиле были подобные случаи. Ну, то есть для демократии это нормально.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Пять погибших, десятки пострадавших, среди которых и дети. Десятки людей без крыши над головой. В Луганской области с 6 июля продолжают бушевать пожары. Огонь, как известно, перекинулся с лесничеств на ближайшие села. В день загорания, что интересно, Новоайдарское лесничество сообщило о нескольких очагах появления огня, которые возникли один за одним. Из-за пожаров Украина запросила у группировки ЛНР режим тишины. Ради пророссийские силы отказались дать гарантии безопасности авиации. Но Киев заявил, что все-таки подключил самолеты и вертолеты для тушения пожаров в Луганской области. Почему погибли люди? Как Украина помогает пострадавшим? Почему пожар достиг таких масштабов? И насколько вероятна связь между пожаром и незаконной вырубкой леса на Луганщине, о чем сейчас говорят некоторые эксперты? Об этом поговорим с нашими гостями. Сегодня это мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Луганской области Алексей Виноградов. Алексей, здравствуй.
Здравствуйте.
Также с нами по скайпу экологический эксперт Олег Листопад. Олег, здравствуйте.
Витаю.
Олег, зав. Отделом экологии издания «Гринпост». Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свое мнение. Сегодня мы собирали в наших социальных сетях вопросы по этой теме в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Озвучим их обязательно, передадим нашим гостям. Если хотите, можете вот еще их другие вопросы задать. Наш номер, еще раз напомню, 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Алексей, первый вопрос к тебе. Ты сегодня, ну, я так понял, катался по Луганской области, побывал и в Смоленинове, который, ну, фактически половина села, насколько я понял, сгорела из-за пожаров. Расскажи, пожалуйста, что ты там видел?
ну, там не совсем половина села. Но вообще масштабы пожара видно задолго еще до самого Смоляниного. Село находится где-то в 20 километрах от Северодонецка. И когда вот выезжаешь из города, то достаточно быстро картина за окном становится мрачной. Если раньше это были по бокам это сосновый лес, то сейчас он весь абсолютно черный. В некоторых местах, вот когда мы ехали, было еще видно, как горит огонь. Но вот а постоянный спутник – это вот запах гари такой очень тяжелый. А недалеко от Смоляниного на обочине было несколько сгоревших машин. Вчера, когда люди пытались эвакуироваться, произошло ДТП. Скорее всего, в дыму водители просто не увидели друг друга и поэтому не разминулись. Насколько я знаю, сейчас эти люди в больнице, а их машины сгорели на дороге. Их только, вот получается, сегодня утром, ну или ночью убрали на обочину. Само Смоляниново находится возле трассы и сгорела улица, которая ближе всего к дороге. Именно с той стороны шел огонь, как раз со стороны леса. Сгорели на улице не все дома. Есть такие, какие, ну, каким-то чудом они остались целы. Есть места, где сгорели сараи, какие-то хозяйственные постройки. Но есть и дворы, где сгорело абсолютно все. Там пепелища, остались только остовы домов. По официальным данным, таких домов 24. Если же пройти глубже в село дальше, то на других улицах все целое. Видимо, огонь вот как-то краем прошел. Но там жители сейчас, ну, в селе, я имею в виду, находятся без воды, газа, электроэнергии. И они вот приходили в центр села, как раз когда приезжал туда Зеленский, и хотели спросить, когда что-либо восстановят. Ну, электроэнергию обещали восстановить сегодня, но за все остальное ответа никакого не было.
Алексей, ты пообщался с теми самыми погорельцами, с которыми встречался президент Зеленский. Вот ты встретился с ними до или после президента, и как они оценивают вот помощь власти?
Ну вот с одним я пообщался, получается, еще до приезда Зеленского, вернее, даже не до приезда Зеленского, а во время, то есть Зеленский уже был в селе, но я просто пошел по дворам, зашел в один там, где полностью все сгорело, и пообщался с местным жителем, это Виктор Лыков, у него сгорело абсолютно все, и дом, и все ходят в постройки, и о том, что у него ничего не осталось, он узнал еще вчера, он вечером после пожара приезжал и видел все, но все равно сегодня приехал. Он рассказал, что не хотел эвакуироваться, собирался сам гасить пожар, у него есть насосы, шланги. Говорит, что когда огонь подошел, по селу ездил сельский голова и кричал, чтобы все бежали. Но Виктор не хотел. Но вскоре пропало электричество, и все-таки он решил уехать. Он рассказал также, что никакой информации предупредительно не было. Да, видели, что где-то там в лесу горит. И видели еще за день до этого. Но потом вроде бы как все стихло. Плюс в новостях видели, что ДСНСники сказали о том, что пожар удалось локализовать. А в следующий день, где-то к обеду, он рассказывает, оно все сильнее и сильнее. И начал оттуда идти жар. Потом начали лететь ветки, в том числе горячие. И он говорит, я понял, что пожар придет в село. Но он готовился его вот собственными силами гасить. Но в итоге огонь пришел, но гасить нечем было, поэтому он решил эвакуироваться, ночевал у друзей. И что делать ему дальше, он не знает. В Северодонецке живет дочка, но она живет в малой семейке, их там 3 человека. От власти он особо ничего не ждет. Это когда услышал, что приехал Зеленский, он меня спросил, а зачем, чем он тут может помочь. Зеленский был в соседнем дворе в это время. Он общался с семейством. Это Наталья и Валерий, которые в сгоревшем доме прожили 35 лет. Я заходил потом вот так же в этот двор, общался с ними. Но они, если честно, уже не очень как-то хотели общаться, потому что очень много внимания. И на фоне такой ситуации, я думаю, они просто устали. Но они сказали, что если нам помогут, хорошо. Если нет, то мы ничего особо и не ожидаем. Вот.
Алексей, а вот тебе удалось узнать или понять, где будут ночевать вот те люди, которые вот погорельцы отказались эвакуироваться? Сейчас там нет ни света, ни воды, ни газа, насколько я понимаю. Как они будут проводить вот ближайшие ночи?
Ну, вот известно, что вчера, когда заявили об эвакуации, людей, вот те, которые пострадали, имеется в виду травму получили, ожоги или еще что-то, их вывозили в больницу Новоайдара. И туда отвезли, ну, где-то около 30 человек, часть уже выписали, еще часть остается там на лечении, но у кого более там тяжелые случаи. А остальных эвакуировали в Северодонецк, тут в какую-то гостиницу, я точно не знаю название, и в Приволье. Там место, которое определялось для обсервации людей, ну, во время карантина. Вот. Сегодня же у кого жилье уцелело, они вернулись домой. Да, там нет электроэнергии, нет воды, но люди все равно туда вернулись и никуда уезжать не хотят. У тех же, у кого жилье полностью сгорело, их, насколько я знаю, забрали родственники. То есть сейчас никого в те места, куда эвакуировали людей, никого там нету. То есть эти люди сейчас живут у родственников. Еще вот известна такая, там, ну, это я не видел, но это мой коллега рассказывал, который записывал, да, где вот семья одна приехала, в которых полностью тоже сгорел дом, и женщина сказала, что они будут сейчас выкапывать землянку. Детей они родственникам отдали, ну, а сами будут пока вот землянки жить.
Хорошо, Алексей, вот вопрос от нашей слушательницы в Фейсбуке «Донбасс Реалии» от Светы Беловой. Она пишет, как-то странно по поводу авиации, где она, когда Зеленский был в эфире. Да, было слышно гул самолета и все. Почему ни на одном видео, фото, их в соцсетях большое количество, нигде нет ни одного вертолета? Ты видел какую-то авиацию, чтобы работали вертолеты, самолеты и тушили этот пожар, когда был, вот, по крайней мере, в селе?
Ну, когда были в селе, да, пролетал один Ан-32, ну, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, его легко определить, он в бело-красном окрасе такой, он пролетал, я его несколько раз видел, и, ну, больше авиации я не видел. Насколько мне известно, тут работают только два таких самолета Ан-32, вертолеты здесь, ну, о них даже и не говорили. Я не знаю, откуда взялась информация вообще по вертолетам, но они даже не говорили, или я не думаю, что они здесь есть. По крайней мере, военные вертолеты, они навряд ли могут быть задействованы. Тут нужна техника, которая может большое количество воды переносить. То есть вот эти вот Ми-8, Ми-4, я думаю, они смогут этого делать. А если в парке госслужбы по чрезвычайным ситуациям, я имею в виду всеукраинской, такая техника, именно такие вертолеты, я не знаю. Но пока мы были там, да, самолет видели.
Спасибо, это мой коллега Алексей Виноградов, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Луганской области, побывал сегодня в одном из сел, которые пострадали от пожара. Давайте к нашему разговору подключим Олега Листопада, заводделом экологии издания Green Post. Олег, вы написали вот на сайте издания, что причина пожаров в Луганской области – бездеятельность власти. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду нашим слушателям?
Ну, буквально минуло скільки тут? 2 місяці від того, як закінчились пожежі в Житомирщині, на Житомирщині і в Чорнобильській зоні. Там згоріло 90 тисяч гектарів. Ну, за попередніми оцінками. Висновки якісь були зроблені? Ні. Ніяких висновків зроблено не було. Хоча фахівці попереджали. Є доктор біологічних наук Сергій Зіпцев, один з світових визнаних фахівців у попередженні пожеж. Він запропонував план владі, що робити. Там все розписано по пунктам. Ну, ми ж не перші. Австралія. Про Австралію ми писали, починаючи з січня, з тим же Зіпсемом робили широке інтерв'ю. Є Каліфорнія, є інші країни. Всі знають, що робити. Чому ми цього не робимо?
А що не так, Олег? Поясніть, будь ласка, який план дій? Тобто ви маєте в виду якийсь алгоритм реагування, да, на згорання, щоб як можна швидше мінімізувати потери від пожежі?
Ми говоримо про попередження чи про гасіння? Про що будемо говорити? Це дві широкі різні теми.
Ну, давайте про предупреждение сначала, да, потому что вот сейчас существует версия, что это чуть ли не поджог, определенная версия, да, что либо это снаряд с оккупированной территории, либо вот скрывают незаконную вырубку леса таким образом.
І зразу скажу, що приховати незаконну рубку лісу пожежами неможливо. Пеньки залишаються, і фахівці легко визначають, що дерева там були і що вони були зрубані. Тому цю версію зразу відкидаємо. Щодо попередження, якщо вчасно попереджена виявлена пожежа, то її не буде. У 90% випадків її виявляє майстер лісу. Це людина, ну, лісник рядовий. Йому або хтось подзвонить. Алло?
Да, Олег, ми слухаємо вас, слухаємо.
Або хтось подзвонить, скаже, або він сам помітить. Крім того, зараз система відеоспостереження. Це все дозволяє бути оперативна техніка. Це навіть не пожежна машина, це може бути мотоцикл з мотопомпою, це може бути якась легка така кавалерія. В Тетерівському лісгоспі Київська область за 7 хвилин прилітають до будь-якої точки в лісгоспі з ранцями, з баками невеликими і гасять ці початкові пожежі. 7 хвилин. Але південні області, державні лісгоспи південної області, південних областей і східних областей не фінансуються нормально вже десь років 5. Західні карпатські регіони або поліські регіони, там лісгоспи рубають ліс, продають і мають кошти на протипожежні заходи. Південь-схід – тільки державне фінансування. Воно урізане, нема коштів на протипожежні заходи, нема коштів на штат, люди звільняються там по пів штату десь. Нема кому просто обходити і наглядати за цими лісами.
Олег, я хочу вот вам озвучить сообщение Новоайдарского лесничества 6 июля, когда возникли пожары. Вот в 3:30 вечера они написали, цитата, «Сегодня об 11:25 выникла лесовая пожежа одразу в трех местах в квартале 57 Ухтырского лесництва. На гасіння пожежі задіяно 8 автомобілів, 2 трактора, 2 мобільні групи підприємства. Об 11:45, тобто за 20 хвилин, виникло загоряння на території Капітанівського лісництва. О 12:05 виникло загоряння на території Передільської сільської ради, що спричинило загрозу розповсюдження вогню до кварталу 62-го Райгородського лісництва, але пожежа була вчасно ліквідована. Тобто, вот как раз рассказали в день возникновения этих пожаров, сообщило Новоайдарское лесничество, а сразу получается 5 загораниях с 11:25 до 12:05, которые возникли одновременно и последовательно вот на территории этого лесничества. Что это с вашей точки зрения может быть? Как вы думаете?
Ні, за це я судити не беруся, чому виникли пожежі. П'ять мотоциклістів з ранцевими вогнегасниками виїхали в ці різні точки і справилися з цим. Або у лісника, у кожного, якщо є цей ранець, то це нескладно зробити, якщо у нього є мотоцикл на ходу, і він отримав цю інформацію. Ну, насправді, це нескладно. Це горить кілька квадратних метрів на початку. Це нескладно. Але треба мати цих лісників, цю техніку, мати чим її заправити, мати ці ранці. Вони не такі дорогі, але їх немає все одно. В Чорнобильській зоні тушили, добровольці привозили ці ранці, тому не було навіть достатньої кількості ранців. Хоча ДСНС це заперечує, і влада це заперечує, але так було. Волонтерів перестали Чорнобильську зону пускати, і пожежа тільки більше розрослася від цього.
Олег, как думаете, как долго будет продолжаться этот пожар, вот с вашей точки зрения, ну, у нас какие большие будут убытки? Вы говорите о том, что в Житомирской, Киевской областях был, конечно, 90 тысяч гектаров, да, гораздо больше, чем сейчас на Луганщине. Каких масштабов может это достигнуть там, на востоке Украины?
Скажу, поки не сгорять усі ліси, то яких вогонь зможе дотягнутися. Поки все не вигорить, або поки не піде дощ. Існуюча система гасіння пожеж, приходом до гасіння в нашій державі, не здатна справитися з такими масштабними пожежами. Навіть якщо перекинуть вертольоти, вони є. В Чорнобильській зоні, наприклад, на Житомирщині вони працювали, гасили. Є відео, є фото, ці все бачили. Їх перекинуть треба час, але вони не зможуть з цим справитися при великій силі вітру, при такій сухій погоді. У нас захід топить, а південь у нас потерпає від посухи. От контур лісу, він обмежений там дорогами, якимись іншими перепонами, десь є, може, річка. Він буде до цих перепон доходити і тільки тоді гаснути. Це дуже сумно, але це так. Тому людям треба евакуюватися негайно. До речі, в Австралії на першому місці евакуація. А вже потім вони думають про те, щоб висити. Тому що там воно жорсткіше навіть. Сильний вітер, висока температура, воно все горить як порох. Тому эвакуироваться негайно, если есть загроза.
Олег, а какой площади вот пожаров можно будет говорить? Вы говорите, пока все не сгорит, да, это сколько, как думаете?
Давайте карту, под рукой карты немає. Вот подивимся, где огонь, и побачим, где он может безперешкодно далі идти по лесу. Вот весь лес выгорит. Я хочу помилиться, но боюсь, что будет так. Щодо эффективности гасіння. В Україні немає фахівців, які вміють керувати гасінням великих пожеж. Велика пожежа – це там до сотні автомобілів, там тисячі людей, різні служби. Треба розуміти, куди рухається вогонь, що робити, щоб і пожежники не постраждали. Такі це ж випадки, не дай Бог, можуть статися. Вогонь швидко рухається. Вітер, ви бачили метеопрогноз. Вітер був дуже сильний, от ще дуже важливий і негативний фактор. У нас нема таких фахівців. Туди відправили заступника голови Держлісагентства керувати, ну, допомагати в керуванні. Ну, він юрист за освітою, ну, що він може? Таких людей треба готувати. На кожну область має бути такий фахівець. Як готувати? Відомо. Програми є, курси є. Штати готові допомогти. Ну, влада не готова прийняти цю допомогу. Не чує того ж Зіпцева. Не знаю, як докричатися, може через вашу радіостанцію докричимося.
Олег, побудьте з нами, пожалуйста, якщо ви можете. Давайте к нашому, я напомню, це Олег Листопад, заведующий відділом екології здання Green Post. К нашому розговору давайте підключимо волонтера благотворительного фонду Восток СОС Русану Дикую. Вона сьогодні вот їздила, я так понял, по містам возгорання. Русана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Розкажіть, пожалуйста, нашим слушателям, зрителям, де ви були, що ви видели?
Была наша команда, я сегодня в офисе на горячей линии, я могу рассказать, что видели наши ребята. Картинка, конечно, плачевная. Вот два раза они сегодня были уже в Смоленово, и сейчас они там. Сгоревшие, конечно же, дома, огороды, люди растерянные, потому что они находятся в таком потерянном состоянии. Даже на вопросы о том, какие у них сейчас есть потребности, они почему-то не могут ответить. Вот, поэтому, конечно, картина очень печальная и это трагедия.
Русана, можете ли вы оценивать вот эффективность тушения? Подключены ли волонтеры именно к процессу тушения? Можно ли вот каким-то образом помочь тушить эти пожары? Мы вот сейчас слышали от экологического эксперта, что в принципе не способно украинское государство сейчас системно вот тушить эти пожары. Есть ли такая информация?
Ну, у нас нет такой информации, потому что у нас немного другая задача, как у благотворительного фонда. Мы занимаемся сейчас и эвакуацией также пострадавших, и восполнением насущных проблем, насущных нужд, которые у них сейчас есть. Поэтому мы не занимаемся тушением пожара. Все, что мы могли сделать, мы оказали помощь топливом для пожарников МЧС. Вот. А насчет технологий, конечно, я не могу здесь ничего комментировать. И вряд ли, я думаю, сами пострадавшие могли бы там каким-то ведром воды потушить такого уровня пожар.
Ну да, особенно при таком ветре. Русана, а сколько эвакуированных людей, куда их эвакуировали? Расскажите вот по географии, и сколько пострадало людей вот по вашей информации, сколько к вам обратилось?
Ну, к нам обратилось, ну, звонков было более 130 вот на это время. Эвакуировали, ну, вывозили именно в локацию Красного Креста, который расположился там непосредственно. Людей просто туда отводили, привезли на сегодня одного мужчину, у которого здесь северодонецкие родственники. Ну, а также мы сейчас собираем базу, есть люди, которые отзывчивые, они дают нам свои контакты на случай, если пострадавшим нужно будет где-то пожить какое-то время, то они предоставляют кто-то квартиру, кто-то комнату, кто-то хостел целый согласился расселить бесплатно, вернее, сам предложил. Вот, поэтому мы сейчас вот этим занимаемся, пока мы собираем только данные, скажем так, этих людей, чтобы адресно оказывать помощь.
Могут ли наши слушатели и зрители помочь этим людям, возможно, через ваш благотворительный фонд? Если да, то расскажите как.
Да, конечно. Во-первых, в Северодонецке у нас есть офис фонда «Восток СОС» по адресу улица Федоренко, 49А, второй подъезд. Сюда можно принести продукты, воду, постельное белье, вещи, какую-то бытовую технику, самую простую, кипятильники, чайники, посуду. Вот мы все это собираем, сортируем и отвозим туда непосредственно пострадавшим. Также у нас есть телефонная горячая линия, я могу продиктовать, чтобы слушатели записали.
Давайте.
068-220-43-37. Второй телефон 095-694-57-96.
Я напомню, это Руслана Дикая, волонтер благотворительного фонда «Восток СОС». Руслана, побудьте с нами, пожалуйста, может быть, будут вопросы от наших слушателей. Я напомню, номер прямого эфира наш 0800-300-403, звонки со всей территории Украины бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Обращаюсь к слушателю, который уже дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это я?
Да, мы вас слушаем.
Ага, мне сказали. Ну, это Харьков Игорь. Вот хотел бы я задать, волонтерше вопрос. А основной вопрос Олегу Листопаду. Вот, ребята, вот смотрите, у нас машин пожарных нету. Ездим на тачанках на каких-то. Воды нету. А у нас Коболев получает 29 миллионов долларов зарплаты. Вот неужели, что это такое? У нас бедная, нищая страна. Наглядовые рады миллионами получают. Как это можно понять? Люди гибнут, а эти жируют, твари.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Услышали ваш вопрос. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. Знаете, у меня вопрос, почему не отвечает министр МЧС или тот главный МЧС по Луганской области? Они говорили, локализировали, огонь не распространяется. Тут просто тупо брешут. Знаете, у нас все готово, как и при коронавирусе, который все о нем слышали, никто его не видел. У нас уже 8 раз сказали, что коронавирус в городе, его никто не видел. У нас нету, это просто фейк. И обратно. Давайте огонь, мы готовы, начинается огонь, и ни хера не готовы. Обратно волонтеры. Зачем нам такое правительство, которому мы платим налоги? Давайте волонтерам будем платить налоги. Они будут выполнять все то, что должно власть. Власть ни хера не делает, сидят, это деля и все подобные. И обратно волонтеры. Воюют волонтеры, все волонтеры.
Спасибо большое, Олег Листопад. Вот к вам вопрос, вот это переадресовать. А на каком уровне вот ответственность за неподготовку и неспособность Украины вот тушить такие большие пожары? Это областной уровень, это всеукраинский уровень. Вы можете назвать ответственного за вот эту вот программу?
Окей. Спочатку скажу, що ДСНС як служба заслуговує похвали. Там класні спеціалісти. В містах вони чудово вміють гасити. Їхня техніка у них є, але в ліс заїхати не може, по бездоріжжі їхати не може. Тому потрібен інший підхід. І не треба дорогу купувати машину. Як я вже сказав, це може бути мотоцикл якийсь легенький з мотопомпою. Це буде краще. Щодо лісників, лісоводів. Теж хочу їх похвалити. Теж Новоайдарівське лісництво не вперше вони зупиняють вогонь. Все, що можуть, вони роблять на рівні, який у них є, і з можливостей, яких вони є. Вони оборюють ці угіддя, коли йде пал з поля. Але є ще один момент. Часто в ліс пал приходить з полів або від населених пунктів. Люди палять сміття, палять городи, фермери палять стерню. Є законопроєкт, він уже зареєстрований в Верховній Раді. Має пройти час, поки його ухвалять. Там відповідальність за не скошування стерні передбачена. Це буде великий плюс вперед. Штрафи там збільшені. Я не згоден з тим, що штрафи треба збільшувати. Треба жорсткіше, важливіша відповідальність, ніж величина, тобто, щоб відповідальність настала, ніж розмір штрафу. Поліція погано працює. Хай буде там по 300 гривень 100 штрафів, ніж там одна кримінальна справа. Хай люди бачать, що відповідальність настає. працює. Ми про них не говорили сьогодні, їхня відповідальність теж є. А рівень відповідальності на самому верху. Так, на сьогоднішній день склалося, що за все відповідає, він взяв на себе відповідальність, президент. Я дивлюся, в усіх справах він каже «я». І формально говорить «ні-ні-ні», це не моя, але насправді, якщо починає вчитуватися, бачимо, що все узгоджується на Банковій. Тому і тут, ну, може хтось знайдеться. Наприклад, призначений вже у нас міністр міністерства, господи, вкотре перейменували, охорони природи і захисту довкілля, якось так, Роман Абрамовський. Якщо він готовий взяти на себе відповідальність, я з ним зустрічався, ну там, майже рік тому. Він справив нормальне враження. Людина готова брати відповідальність, фахівці готові прийти і допомогти скласти цю програму.
Олег, а как думаете, почему она не принята? Вот снова-таки, да, это вот халатность, или тут есть какие-то определенные мотивы для того, чтобы не тратить деньги на эту программу? Как думаете?
Я думаю, просто вкрай низкий рівень сьогодні при владі президента, людей, які він набрав в офіс президента, людей, яких він рекомендував в кабінет міністрів, депутатів, яких він рекомендував, край низький професійний рівень. Люди не розуміють ні вузьких якихось речей, ні як працює взагалі будь-яка система. У них погана освіта, у них життєвий досвід не дозволяє їм керувати державою. Або вони навчаться дуже швидко, або треба нових людей. От і вся відповідь.
Ще до зайнялись люди. Здравствуйте, откуда ви обращаєтесь, слушателю?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Денис. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас люди в таком горе, которое мы пережили в 17 году, в том же самом станичном Луганском районе горел лес. Зарело в село Малиновое 28 домов. И все. И на этом все закончилось. Вот, надеюсь, что этих людей не будет ждать такое же.
А расскажите, на чем такое? Вам никак не помогли? Вот, никаких компенсаций, ничего не было?
Ничего, ничего. Ездили, составляли акты. 28 домов зарело, это было 21.08.17 года.
Как вы восстанавливали? За какие деньги вот эти села?
Ничего никто не восстанавливал, ничего никто. Дом зарел, акты составили и все.
А за где живете?
Мы сейчас на данный момент живем в Луганске.
А были ли обещания от официальных лиц помочь?
Акты составляли, сказали, ждут.
Угу. Спасибо большое за звонок. Ну вот, можно, да, такие провести параллели определенные, как помогают погорельцам в Украине. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? А нет, пропала телефонная связь. Ну, благодарю большое наших гостей, которые приняли сегодня участие в нашей программе. Будем следить за тем, что происходит сейчас в Луганской области с пожарами. Вы можете помочь погорельцам, вот как говорили представитель благотворительного фонда «Восток СОС», теплыми вещами, бытовой техникой, всем, чем можно, что необходимо людям, которые вот лишились всего в результате пожара в Луганской области. Мы оставим телефоны горячей линии «Восток СОС» в описании к этому видео на Ютубе и Фейсбуке «Донбасс Реалии». У нас в гостях были Руслана Дикая, волонтер благотворительного фонда «Восток СОС», Олег Листопад, заводилом экологии издания «Гринпост», а также мой коллега Алексей Виноградов, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Луганской области. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас полистаем свежую прессу.
Владимир Путин правит Россией уже 20 лет, и отныне у него в запасе есть еще 16. Обнуление сроков открыло для него новый горизонт. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Президент России, как отмечает журналист, вслух говорит о том, что в соседних странах есть территории, которые им не принадлежат. Рассказывает об ущербности Советской Конституции, позволившей союзным республикам получить независимость, вводит в основной закон своей страны пункт, запрещающий властям возвращать украденные регионы. регионы. То есть, по мнению журналиста, Владимир Путин сейчас президент ревизии и реванша. Этот человек, который недоволен влиянием своей страны, а потому готов и дальше погружать мир в хаос, чтобы по итогу новой турбулентности выторговать России место в так называемом мировом политбюро. Следовательно, ближайшие 16 лет не сулят спокойствия российским соседям, утверждает Павел Казарин. Подробнее читайте в материале «Как пережить Путина». Журналист Юрий Бутусов пишет, что попытка президента Зеленского установить мир на Донбассе и в Крыму завершилась неудачей, и Россия выполняет приднестровские сценарии на Донбассе. Как отмечает журналист, Путин назначил на пост переговорщика по Украине Дмитрия Козака именно для реализации этого самого плана. Этот план фактической интеграции жителей и экономики в юридическое пространство России без политического признания региона частью страны. В надежде, что ситуация через лет 20 поменяется, и новое, более слабое руководство Украины, так же, как это произошло в Молдове, признает оккупацию. Бутусов отмечает, что Приднестровье объявило о своей независимости от Молдовы спустя 14 лет переговоров. Молдова в итоге проиграла и не получила ни мир, ни стабильность, на которые рассчитывала. Верховная Рада приняла закон, согласно которому дети из оккупированных территорий могут поступить в вузы без сдачи ЗНО. Это изменение в законе о высшем образовании сопровождалось бурными спорами в парламенте и дискуссиями в соцсетях. Об этом пишет сайт «Свои сети». По мнению участника переговоров по Донбассу в Минске Дениса Казанского, это делается не для того, чтобы кого-то дискриминировать. Бывает так, что государству приходится за счет одних своих граждан помочь другим, чтобы в итоге выиграли все. Аналитик Сергей Стуканов утверждает, что переехав на подконтрольную Украине территорию, дети из Ордло на 5 лет окажутся в украинском информационном пространстве. И каковы бы ни были взгляды ребенка, эти 5 лет произведут на него определяющее влияние. При этом депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе утверждает, что из закона изъята норма о поступлении на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. И таким образом закон дискриминирует всех украинских детей, которые готовились к ЗНО. А писатель Андрей Кокотюха отмечает, что он против таких льгот, если рядом нет льгот для детей ветеранов войны с Россией. Подробнее читайте в материале «Льготы для абитуриентов из РУДЛО. Мнение за и против».
Вчера в Киеве был задержан гражданин Украины, который по утверждению СБУ курировал руководителей группировки ДНР по линии Главного управления Генштаба Российской Федерации. В СБУ утверждают, что задержанный является внештатным представителем спецслужб России и осуществлял функции куратора с 14 по 20 год. В частности, принимал участие в создании разведывательного управления ДНР, так называемого. Кроме того, задержанный активно контактировал с Сергеем Дубинским, Леонидом Харченко, которых международная следственная группа обвиняет в причастности к крушению малазийского рейса MH17 в небе над Донбассом. С нами на связи по телефону Андрей Лещенко, начальник управления департамента по расследованию преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, Генпрокуратуры Украины. У него мы узнаем подробнее о задержанном и его причастности к делу MH17. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Андрей, расскажите, пожалуйста, какой процессуальный статус у задержанного гражданина К, как вы его называете, да, в пресс-релизе на данный момент, по каким статьям он проходит? Может быть, он уже фигурирует в каких-то других уголовных делах?
Ну, на данный час его статус є підозрюваний. Цього статусу особа набула в момент його затримання з працівниками правоохоронного органу, тобто з вчорашнього дня. Ті обвинувачення, скажімо так, ті дії, в яких останні підозрюються, вони процесуально оформлені у вигляді процесуального документу. Повідомлення про підозру, воно було вчора вручено зазначеній особі в присутності захисника. Він мав змогу ознайомитися з обставинами вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються. На даний час тривають першочергові слідчі дії, і статус його, як з вчорашнього дня, є підозрюваним.
Скажите, чем он занимался, если это можно разглашать, на территории подконтрольной Украины?
Ну, стверджувати ми не можемо згідно нашого чинного законодавства, оскільки Конституція України зазначає про те, що особа може бути визнана винною лише на підставі рішення суду. Разом з тим, він обґрунтовано підозрюється в тому, що дійсно, будучи представником так званого політичного блоку і регулярних збройних формувань Російської Федерації на території Донецької області, займався тим, що вів переговори, де безпосередньо приймав участь у створенні так званого розвідувального управління Донецької Народної Республіки. Зазначені представники зазначеного управління, як відомо нам з матеріалів кримінальних проваджень, та як висвітлювали в засобах масової інформації, причетні безпосередньо до збиття малайзійського Боїнгу у 2015 році.
Андрей, это была организационная функция, техническая функция в этом политическом управлении он выполнял. Можете об этом сказать?
В межах, скажем так, тієї інформації, яку я можу розголосити на даний час, я можу зазначити про те, що зазначена особа безпосередньо координувала діяльність створеного розвідувального управління, а також безпосередньо приймала участь у переговорах щодо призначення його керівників та окремих осіб до її складу з метою подальшого забезпечення діяльності саме розвідувального управління.
Какова вероятность того, что вот этот задержанный гражданин станет фигурантом судебного разбирательства в Нидерландах по делу MH17? И если да, если Украина рассматривает такую возможность, то в каком качестве, как думаете?
Справа в тому, що фактично досудове розслідування стосовно цієї особи, воно перебуває на початковій стадії, може викликати здивування про те, що вже минуло досить довго, багато часу з моменту вчинення цього кримінального правопорушення. Разом з тим, ці докази вони здобуваються за результатами кропіткої роботи слідчих, і іноді для їхнього отримання необхідно витратити дуже значний час. На даний час ми можемо говорити лише про те, що ми досліджуємо його діяльність, в тому числі одна з версій відпрацьовується про те, що зазначена особа може мати певне відношення до збиття цього Боїнга або бути обізнаною щодо осіб, які могли мати безпосереднє відношення до цього. В разі отримання відповідних доказів, звичайно, йому будуть висунуті додаткові обвинувачення, або буде повідомлена додаткова підозра. І вже після цього ми зможемо більш конкретніше сказати про те, чи має перспективу його притягнення до відповідальності саме національними правоохоронними органами інших країн.
Господин Лещенко, последний к вам вопрос. Можете чуть подробнее рассказать, чем занималось это политическое управление внешней разведки группировки ДНР? Вот мы работаем в проекте «Радио Донбасс Реалии» и не часто слышали, даже, честно говоря, не слышали о таком управлении. Известны ли его функции вот на подконтрольной территории Украины?
Это было разведывальное управление, скажем так, а политическим сопровождением деятельности, цього підрозділу вже безпосередньо займалася окрема категорія людей. Однією з таких осіб якраз є наш затриманий. В принципі, загалом його діяльність зводилась до того, що вони здійснювали керівництво окремими організаціями або окремими частинами незаконних збройних формувань Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, в тому числі і щодо керівництва діяльністю розвідувального управління. Безпосередньо визначалися за допомогою саме цих осіб за результатами переговорів з політичним керівництвом Російської Федерації, кого з діячів призначати на ті чи інші посади, які завдання вони виконували. Звичайно, там способи і функції виконання цих завдань вони ж визначали безпосередньо самі, виходячи з оперативної обстановки в районі проведення цих операцій.
Спасибо большое. Это был Андрей Лещенко, начальник управления Департамента по расследованию преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, Генпрокуратура Украины. Вот вчера задержали в Киеве человека, который был, как слышим, вот таким вот политическим связным между политическим руководством Российской Федерации и группировкой ДНР. И, возможно, по подозрению украинской Генпрокуратуры, причастен к сбитию Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом. Будем следить за развитием вот этой истории.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
За последние 26 лет население Беларуси сократилось на 764 тысячи человек. Согласно официальной статистике, в 2019 году из страны уехали больше 20 тысяч белорусов. Это на 5 тысяч больше, чем в 2018. Но официальные данные Минска и европейских статистических органов разнятся. Белорусы уезжают в том числе и в Украину. Работать, реализовывать свои творческие планы, чтобы избежать политического преследования. Подробнее об этом в материале моих коллег, журналистов телепроекта «Настоящее время».
Это архивные кадры антиправительственного митинга в Минске прошлой зимой.
Что с Беларусью все будет добро, коли только у белорусов хопить воли оборонить свою батьковщину.
Вячеслав Сивчик, основатель движения «Разом», что означает «вместе», живя в Беларуси, проводил акции протеста против политики Александра Лукашенко. На родине за критику властей его неоднократно привлекали к ответственности.
И вот, по куля ездил, почались первые незаконные посадки, незаконные сутки, так, что меня проминуло. Вот, меня не взяли, бо никого не брали на самих акциях, показать привожую картинку.
Перед самым карантином Вячеслав приехал в Киев и застрял здесь, так как правительство закрыло границы. За это время суд Беларуси заочно приговорил его к 1,5 месяцам ареста. Сейчас практически все его соратники, рассказывает Вячеслав, сидят в тюрьмах или изоляторах. Жена Вячеслава живет в Минске, а вот оба сына выехали за границу. Но Вячеслав говорит, будет вести борьбу против Лукашенко.
Вот эти два атавизма, абсолютно антибелорусская, звериная, нечеловечная диктатура Александра Лукашенко, которую Москва подтримливала, и не меньшая звериная, так, путинская политика, которая не бачит незалежной Беларуси, так, и она может привести сопроводы до катастрофичных подей в Минску и в Беларуси.
Политик считает, в Беларуси есть альтернатива Александру Лукашенко, только важнее не сменить лидера, а вернуть белорусскому народу права и свободы.
Я с 2018 года з вересня знаходжусь в Україні нелегально. Да, я нелегал, який не має взагалі тут ніяких прав.
Ян Мельников уже свободно разговаривает по-украински. Приехал в Киев в разгар Майдана в январе 2014-го, когда убили активиста из Беларуси Михаила Жизневского. Тогда Яну было 20. После Майдана поехал воевать на Донбасс, как сам говорит, защищать Украину.
Ще як я тільки поїхав на війну в перші місяці, то почали цікавитись моєю персоною з спецслужб, ходили додому, а офіційно було відкрите кримінальне провадження в лютому 2016 року за статтею 361 УК РБ, це участь в бойових діях на території іншої держави.
Тепер Ян считает, что у него две родины. В Киеве его часто навещают родственники и белорусские друзья. Сам же хочет обзавестись семьей, хотя девушку, говорит, пока не нашел.
Добрый вечер, это Дизель-шоу, мы начинаем!
Дмитрий Танкович живет в Украине с 2006 года. Бывший КВНщик, теперь популярный украинский телеведущий и шоумен. Переехал в Украину, потому что искал творческой свободы.
Не знаю, не могу. Ну, может быть, как бы это банально не прозвучало, в Украине есть ощущение какой-то свободы, что ли. Ее нету ни в Минске, ни в Москве такого.
Дмитрий рассказывает, что в Украине смог реализовать свои творческие амбиции.
Я очень мечтал быть телевизионным ведущим. Очень мечтал. Вот правда, вот еще с детских, наверное, пор. Правда, я приехал сюда, и мне один из топ-менеджеров одного из украинских телеканалов сказал, ты никогда не станешь ведущим. Ты не сможешь здесь стать ведущим.
Все белорусы, с которыми встретилась наша съемочная группа, говорят, что скучают по родине. Хотя планы на будущее у всех разные.
Ну, я планирую дальше свою жизнь связывать с Украиной.
А в Беларусь все равно вернусь, так? Бо не створены для эмиграции.
В Беларусь мне уже дорога закрыта. Да, звичайно, но як-то можно не сумувати? Сумую за семьей, за Украиной сумую.
При этом каждый из них мечтает, чтобы в Беларуси появилась свобода, которую им пришлось искать за границей. Владимир Унец, Иван Любешкердей, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени Рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через два года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 9 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашим проектом. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».